Глава 24. Не трогайте его. Этот жаркий августовский день стал для Витольда Стефановича днем потрясений. Поскольку Евминарх официально занимал пост главы первичного западноевропейского демократического центра «Пизедец», он часто бывал в Варшаве, где принимал высших эмиссаров центра и руководил стратегическим планированием резидентур в России и на Ближнем Востоке. Каково же было его изумление, когда в тиши кабинета центра, минуя все хроноблоки и защитные системы, появился сам фундатор Стапса. Витольд Стефанович замер, держа в руке стакан сока. Марсианин, смешное существо высотой чуть больше метра, покрытая серебристым мехом с ног до головы, в золотистом комбинезончике, напоминающем детские шортики на лямках, просеменил по толстому ворсистому ковру к столу Евминарха. Глянул на него снизу вверх большими черными глазами. «Приветствую, владыку равновесия!» — раздался в голове Витольда Стефановича его мысленный голос. Рука задрожала. Евминарх аккуратно поставил стакан на стол, поднялся. «Экселленс?»
«Я ненадолго».
«Напитки?»
«Не суетитесь. Я знаю, о чем вы думаете. Ваши системы защиты несовершенны. Мы снабдим вас хронозеркалами, отражающими любые попытки преодолеть заблокированные пространственные объемы».
«Благодарю, экселленс,
к делу. Наш общий враг пытается вскрыть наизм 25-летней давности. Допустить этого нельзя ни в коем случае. Последствия будут катастрофическими. Время вспенится, и регулум будет потерян как стабилизированный узел жизни».
«Вы имеете в виду...»
25 лет назад, земных, разумеется, абсолютник Станислав Панов попытался сбросить спутник Марса Фобос на матричный стратегал».
«Да, конечно, я помню, но ведь Панов погиб».
«Он перешел на нашу сторону и стал инспектором баланса, потом комиссаром».
«Понятно. В мейнстрим реальности его Мелисса стерта. Значит, мы ищем его?»
«Вы ищете его Кванка, Станислава Панова, абсолютника из виртуала краевой зоны, которому Комбо Стапан, бывший Станиславом Пановым мейнстрима, передал полный эй-канал по регулюму. Этот человек очень и очень опасен. Он не понимает, чем закончится его волюнтаризм. Если он разблокирует наизм, регулюму конец».
«Но, экселленс,
Станислав Панов II должен быть уничтожен. Я дам вам координаты возможных выходов Панова в реальности мейнстрима и даже в тех виртуалах, которые нам доступны. Кроме того, вы получите оружие, разработанное еще атлантами, против которого у Панова нет защиты».
«Это все хорошо, экселленс».
«И последнее. Как фундатор Стапса, я исчерпал свои возможности регулятора. Ваша кандидатура на эту должность будет первой. Вам доступна логика этого уровня?»
Витольд Стефанович выпрямился. «Доступна, экселленс».
«Все необходимые уточнения получите по мейлу. Всего хорошего, господин кандидат».
Имних кивнул и исчез. Евминарх постоял в ступоре несколько секунд, потом рухнул в кресло. «С ума сойти!» Посидел с минуту, приходя в себя, вызвал помощника. «Лех, охрана не звонила?» «Нет, господин президент!» — вежливо ответил научившийся ничему не удивляться секретарь. «Персоналка включена?» Евминарх имел в виду систему защиты. «Так точно, господин президент!»
«Найди мне Зидана».
«Слушаюсь, господин президент!» Витольд Стефанович провел рукой по лбу, вытирая капли пота. В два глотка осушил стакан грейпфрутового сока. Только сейчас до него дошло, что он и в самом деле разговаривал с главой Стабса, и тот недвусмысленно намекнул ему на возможность повышения. «С ума сойти можно», — проговорил Витольд Стефанович. Однако способность анализировать события он не потерял, и когда ему позвонил начальник стратегического управления РА, Витольд Стефанович уже разложил по полочкам свои выводы, заставившие его сомневаться в искренности фундатора. Во-первых, враг, о котором говорил Имних, то есть Станислав Панов, тоже умел появляться в любом месте регулиума, почти не потревожив защитных систем равновесий, что говорило о его высоких кондициях. Во-вторых, фундатор явно его боялся, причем боялся как королевская особа, которую пытаются, ну, скажем, низложить, лишить сана. Забота о регулюме, несмотря на слова фундатора, была в этом деле вторичной. И в-третьих, предложение, сделанное Эвминарху, стать преемником главы Стабса, нельзя было рассматривать как повышение. Имних сделал его из того же страха перед возможным низложением. Витольд Стефанович кивнул, соглашаясь со своим мнением, налил себе еще сока. И все же предложение было соблазнительным. Фундатор — это абсолютная власть над регулюмом, господа. Власть, открывающая недостижимые ранее горизонты, и ради обладания ею стоит подсуетиться. Мигнул синий огонек прямой линии связи. Эвминарх включил канал Спрута.
«Добрый день, экселленс», — сказал Зидан. «Готов доложить выводы комиссии по анализу общепланетного социума. Наступление Терсиса стало возможным только благодаря усилению разобщенности людей. Человеческие связи социума катастрофически распадаются, в том числе и благодаря интернету. Все больше одиноких уходит в тоску и обреченность. Люди все больше рождают больных детей». И на этом фоне деятельность Терсиса выглядит даже полезной, так как заставляет просыпаться
потом. Саид Саркисович, мы поговорим об этом позже. Меня больше интересует ситуация, сложившаяся вокруг наизма, который был реализован 25 лет назад.
Вы имеете в виду попытку абсолютника Панова уничтожить матричный стратегал?
Проницательность. «Одно из сильнейших ваших качеств, генерал. Вы участвовали в процессе как начальник шестерки. Что можете сказать по этому поводу?»
Зидан помолчал, оставаясь бесстрастным.
«Инцидент был исчерпан».
«Я знаю. Было установлено локальное, необратимое во времени изменение реальности, хотя, по моим данным, наших сил не хватало». «Стабс тоже был бессилен. Что произошло?»
Зидан снова помолчал.
«Сработал человеческий фактор».
«Что?» — удивился Эвминарх.
Зидан усмехнулся.
«В отчетах об этом не говорится. Станислав Панов мог сбросить Фобос корабль на поверхность Марса, но не стал этого делать».
«Почему? Черт возьми!»
«Потому что ему предложили работать на Стабс, я так думаю, и он согласился. Результат мы знаем. Фундатор остался у власти, а Регулюм свернул с правильной дороги и уперся в тупик социальной стагнации».
«Чушь!» — махнул рукой Витольд Стефанович. «Решение одного человека не может изменить ход истории всей цивилизации».
«Кто знает?» — пожал плечами Зидан.
Эвминарх некоторое время размышлял, вертя в пальцах стакан, глянул на собеседника.
«Ну, ладно, оставим этот спор. Подготовьте материалы по делу, я почитаю. Вечером встретимся, поговорим».
«Слушаюсь».
«Как вы считаете, Панов, этот Панов, который сейчас бродит по регулюму, действительно очень опасен для нас?»
«Возможно. Хотя не думаю. Я не знаю, чего он хочет».
«Благодарю, Саид Саркисович».
Эвминарх выключил канал связи, бегло просмотрел реестр неотложных дел, занялся самыми важными из них, касающимися пугающего усиления роли двух государств в мире – Китая и России. Так или иначе, именно эти две силы диктовали законы социальных отношений в планетарном масштабе и поддерживали стабильность регулума. Ими надо было заниматься исключительно серьезно. Однако генерального координатора равновесия А ждало еще одно потрясение. Через полтора часа после визита фундатора ему позвонила Маршалесса. Эта линия связи с Прута была личной. По ней Эвминарху звонили только в случае чрезвычайных обстоятельств, и только этот номер знала владычица равновесия К. Витольд Стефанович включил коммуникатор и несколько мгновений изучал появившееся в объеме экрана лицо Амалии Даниловны. Она дернула уголком губ.
«Сцена первая. Не ждали».
«Не ждал», — опомнился он.
«Я вас не задержу».
Витольд Стефанович вспомнил мысленную фразу фундатора. «Я вас долго не задержу». Сдержанно поклонился.
«Мы решаем одну общую проблему», — продолжала Маршалесса, — «но разными способами».
«Какую проблему?» — осведомился он.
«Бросьте, Витольд. Вы прекрасно знаете, о чем идет речь. Не трогайте его».
«Кого?» С угрюмым смирением спросил Эвминарх.
«Станислава Панова, разумеется. Он мне нужен».
«Я бы хотел», — начал Витольд Стефанович.
«Окажите мне эту услугу», — перебила его Амалия Даниловна. «И я отплачу вам той же монетой. Хотите? Я уступлю вам контроль над Индией».
Витольд Стефанович невольно покачал головой и усмехнулся.
«Неожиданность за неожиданностью». «Неужели вам так дорог этот абсолютник? Для чего он вам понадобился?»
«Личный расчет. Итак, вы примете предложение?»
«Не знаю. Дайте мне время подумать».
24 часа».
Витольд Стефанович прищурился. «Вы серьезно? Такая оперативность!»
«Такая оперативность хорошо оплачивается. Могу еще уступить права на коррекцию социума в исламских странах».
«Благодарю покорно. Ближний Восток — ваша епархия. Европа стонет под наплывом азиатов, исламистов и африканцев. Лучше остановили бы этот поток в Европу».
«Хорошо. Я проанализирую эту проблему».
«В таком случае... через сутки я вам позвоню».
Изображение Маршалесса растаяло. И тотчас же компьютер издал тихий звоночек. Пришла важная почта. Витольд Стефанович открыл почтовое окно. Пришедшее сообщение, адресат неизвестен, указывало адреса, где следовало ждать появления Станислава Панова. Эвминарх мрачно улыбнулся. Амалия опоздала со своим предложением. Обещание фундатора выглядело соблазнительней.